То есть человек, по сути дела, беря ответственность, он берет крест какой-то на себя, вот, который он несет. Вот. Да.
Вообще, вот хорошо не обращать внимание, когда ты выглядишь, а если, например, взрослые дети, то как надо не обращать внимание?
Ну, у нас есть дело воспитания наших детей. Мы, когда их родили, мы полностью ответственность на себя взяли за их рождение. За то, что они появились в свет, мы полностью отвечаем, понимаете, вот. Вот. Это наше было дело, когда мы женились, там замуж вышли, это наше дело было там иметь детей или не иметь, мы их имеем, мы полностью за них отвечаем, это наше дело. А в границах этого, значит, там мы как себя ведем, это уж наше. И никто нам не ответственен, никто нам не обязан, понимаете, за наших детей или еще за кого. Мы сами за них отвечаем полностью от начала до конца. Родили в мир, все, значит, вот мы за них отвечаем. Стали крестными, отвечаем, а все равно отвечаем, куда деваться-то от них. Вот. За всех отвечаем мы. То есть, а внуки бы не появились, если бы детей не было, правда же, за всех отвечаем. Просто дело другое, что дело в мере нашего участия в них. То есть, как мы можем в них участвовать, как мы можем, значит, их направить. Вот я там тоже когда-то стал, по недомыслию, может быть, так сказать, или по горячке, крестным некоторым людям там, да. Потом я спохватился, что я в них особо участвовать не могу. Обратился к батюшке, он сказал, знаешь, вот не можешь в них участвовать, но, говорит, хоть молись за них. То есть это тоже мера нашей ответственности, если остается у нас молитва, если мы не можем в них участвовать. То есть мы молимся за них, это тоже мы просим, чтобы Господь как-то помог им. Потому что если мы не можем в них участвовать, мы же не будем навязываться, понимаете, навязчиво там. Знаете, вот, я все время такие примеры, вы меня простите, не то священное писание, то мультфильмы у меня. И вот я вспоминаю басню, как осел, значит, там мультфильм как-то смотрел. Не осел, а этот, а лось. Он шел вот и лег спать. И, значит, дал зайцу ответственность. Сказал, ты меня разбудишь вот через час или через полчасика, а то, значит, эту ответственность стал преувеличивать свою. То есть тоже крайность. Он ему сено принес, говорит, ты давай сейчас сено, ты на сене ты помягче, там, все там то, да и отойди, ты спать хочу, там это все. Вот. Потом, значит, он ему говорит, ты, говорит, как-то лось там, я помню, уже давно же было, маленький еще был, посмотрел. Вот, говорит, ты вот уснуть не можешь, давай я тебе песенку спою, и там, давай ему там песенку петь, понимаете, ну, так преувеличил свою ответственность, а потом он всего заплевал и убежал, значит, лось-то. Вот, то есть нам тоже нельзя вот опускаться с другой стороны, ведь и в детях что? Это уж сейчас так вот понимаешь, уже на старости лет, понимаете, вот, начинаешь понимать уже. Что главное в детях, что надо воспитывать, это ответственность за свои поступки. Потому что ну, вот, родители именно в том ответственны, что мы должны ответственность в них воспитать. Вот. Чтобы они тоже были ответственными людьми. Потому что если мы их в ответственности не воспитаем, они духовными людьми не будут. Вот это самое главное воспитание ответственности в детях. За это родители ответственны. Вот так, может, каламбур такой звучит, вот, что ответственность за ответственность. Вот. То так получается, воспитали в детях ответственность за дело, там, за семью, там, за еще что-нибудь, то есть тогда мы это не воспитали, значит мы вот безответственно отнеслись, понимаете, вот. Поэтому вот так вот оно и получается, что как ни крути, вот, и вот с этим надо когда-то встретиться. Как Экклесиаст говорит, значит, время разбрасывать камни, время собирать камни, понимаете, вот, время там обнимать, время уклоняться от объятий. То есть всему свое время. Вот мы когда-то строили свою жизнь, сделали ее как-то вот, считали, что мы поступаем правильно, вот соответственно поступаем по отношению к близким, к детям, там еще кому-нибудь. А сейчас приходит время вот порой часто собирать, понимаете, то, что мы там разбрасывали, то, что мы делали. И вот с этим надо встретиться. Вот для этого требуется мужество, тоже ответственность, понимаете? Чтобы встретиться с тем, что мы когда-то сделали, с нашими поступками. В этом случае христианину, конечно, гораздо легче это все, понимаете. Вот. Легче, потому что Господь помогает как-то пережить это, потому что у нас есть таинство покаяния, таинство исповеди. Вот. И есть молитва, которую мы все повторяем, но, может, не очень задумываемся. Там она говорит: «Господи, ощекал соблазних от пути спасения, отвратив делом злом и неподобным приведух на путь спасения паки возврати». Чудесная молитва, понимаете. Молимся в утренних молитвах, когда за живых там читаем, чтобы Господь вернул и возвратил то, что, значит, мы когда-то не доделали там, не вложили что-то, не смогли, значит, помочь. То есть, чтобы Господь в какой-то мере исправил то. Но вот эта мера нашего, будем говорить, сострадания, вот так вот слово, может, такое, Аня, лучше, если ты будешь это делать очень быстро. Вот. Значит, мера нашего страдания, вот страдания скорби по поводу того, что мы наделали, понимаете, вот, что мы не доделали еще что-нибудь, она является очень важной для исцеления, понимаете, вот, и нашего собственного исцеления, и для исцеления наших близких, потому что если мы на самом деле глубоко прочувствуем, осознаем наш проступок, то произойдет какое-то изменение и в близких, и в нас, понимаете, вот, да. То есть надо иметь мужество, и не надо бояться скорбеть, вот, по поводу того, что мы когда-то сделали. Не надо бояться, потому что это никогда, когда же, вы знаете, тяжелые такие случаи, вот, непоправимые случаи, когда, допустим, вот смерть близких, да, вот, дорогих, тем более для нас людей. И в этом случае, знаете, вот врач, вот такой прекрасный православный, в Австралии живет, доктор Калиновский, его фамилия, вот, он написал очень хорошую книгу, мы с вами когда-то с вами уже говорили об этом, она называется «Переход и после», да? То есть вот как смерть, как переход воспринимается им. Он очень много исследовал состояние смерти и всего прочего. Он в то же время обращает внимание, как люди переживают смерть близких. Вот. И он обращает внимание на очень важный момент, понимаете, что горе просто надо пережить. Вот. То есть человек, который пытается избежать вот, горя как такового, ну вот скорбь по потере близкого человека, допустим, пытается ее как-то загладить, развеяться там или еще что-то сделать такое, да, он так долго будет это в себе носить, вот. И так долго это будет, он бежать от него будет, от этой скорби, понимаете, да, если он ее мужественно не встретит и пытаться будет там каким-то образом ее там забить, забыть или еще что-нибудь вот сделать с ней, понимаете, вот. А когда он мужественно встречает это и переживает вот это горе, переживает, вот там интересно прям пишет, вот слово никогда не обращал внимания, переживать, что значит пережить горе, понимаете, вот. И он переживает это горе, то он выходит из этого другим человеком, и, во-первых, это не продолжается у него долго, понимаете, да? Ну, как сказать, ну, так. А если он бежит от этого, если он пытается, значит, что-то там себя как-то оправдать или еще что-нибудь сделать, то это неправильно. И поэтому именно святые отцы, видимо, на это обращая внимание, нам говорили, обличающий себя приобретает покой, осуждающий себя, понимаете, вот, да? То есть надо пережить вот эту встречу со своим прошлым, надо в ней правильно уметь разобраться, принять ответственность за свое прошлое и правильно его пережить, эту ответственность, понимаете, да? Вот это и есть духовная жизнь. Вот это и есть духовная жизнь. Поэтому Господь и предупреждает своих последователей, говорит, в мире скорбны будете, вот. Столько мы делаем ошибок, столько мы делаем всяких там неприятностей и всего прочего, что скорбь – это постоянно спутница нашей жизни, понимаете, если мы внимательно берем ответственность на себя. А если кто не испытывает скорби или сострадания, или печали по Богу, понимаете, да? И пытается всегда от нее бежать, и он все время спокоен. Такой человек, он не начал еще духовную жизнь, понимаете, да? Вот. То есть вот, видите, сколько мы примеров встречаем. Вот в житии, допустим, древних отцов, древние патриархи, как они оплакивали сами себя, понимаете, да? Как оплакивали себя сами, свое ничтожество, свою вот эту жизнь. Забыл, кто из афонских подвижников, начальных, вот, не Афанасий, а кто же, другой кто-то, вот. Он каждый вечер, понимаете, служил по себе по панихиду, как по умершему, потом ложился в гроб и ждал смерти, понимаете, вот. Для нас страшные вещи, кажется, да, вот. Попробуй, переживи вот такое вот состояние. Но он брал мужество и ответственность за свои поступки, да, и правильно себя судил, и ценил правильно себя, вот. И определял свое место правильно вот в этой жизни. Поэтому все это начало, оно совершенно противоречит современному отношению, понимаете, да? То, что вот, читая книги дореволюционные для детей, вот обращаешь внимание на то, что этой книги по отношению к современному, значит, ребенку, они кажутся, как все, знаете, такое выражение, негуманные. Сейчас гуманно, все там негуманно. И вот там, знаете, книги эти полны сиротскими страданиями какими-то, то о сиротках пишут замерзших, кто еще ком-нибудь там, вот, кто такие книжки не читал, почитайте, там «Тропинка», там «Искра Божия», то там война какая-то, девочка кого-то спасает, то там жизнью кто-то жертвует. Почитайте дореволюционные рассказы, вот. Вы скажете, не, я это детям своим, может, и не буду читать, понимаете, вот. Что это как-то негуманно, так сердце ребенка разрывать, понимаете, там. Но вот это вот страдание, скорбь о ближнем, оно и воспитывает душу-то, вот. А если так беспечальный карнавал вся жизнь, вот, бесскорбный, бессочувственный, душа не возделывается, то есть в ней нет ничего доброго-то, хотя она сострадать не научится никогда, вот. И вот эти... рассказы, они резко отличаются от той вот жестокости. Это жестокость, это уже не воспитательная часть, которая обрушивается на экранах. Там не сострадание, там нет сострадания, там легкость, понимаете, легкость. Там наоборот еще больше убивается совесть человека. Там он вот уже со смехом там наблюдает там и сцену убийства, и злодейства, и все прочее, и в чудовищ всяких, и всех прочих, там, и в компьютерные игры играет, и в ближних там стреляет, и говорит, мне 40 человек надо убить, потом я получу приз. Знаете, это совсем другое. А вот сострадание, вот как эти сильно написанные вещи, понимаете, действуют, вот, воспитывают, вызывают такое вот. И поэтому один из современных таких психологов, наших православных священников, он говорит, что самым подрывным из лозунгов, мы что-то про воспитание стали говорить, был самое лучшее детям. То есть обезопасить, оградить их от злобы этого мира, там, от всего прочего, как кажется, от ответственности в идеале, потому что там им ничего не поручали. Но знаете, вот смотришь на наших вот людей, вот я людей встречал, вот наших вот церковных, да, вот каких вот старой такой закалки, гвардию нашу, как говорю. Они с 8 лет, вот, допустим, 8 лет, да, ей было, да, 8 лет, на нее коровы оставляли 2 и 3 детей. Понимаете, да, вот, и дом. Сейчас вот, и они вот убежали-то. На них козу оставь хотя бы. Вот. Что с этой козой будет, понимаете? Вот. То есть получается, что самое главное не воспитывалось. Ребенка поставили не на то место, на каком он должен стоять. Он должен за родителями бежать, понимаете, с маленькими граблями. Вот. Или с чем-нибудь еще. То есть он должен отвечать за все. Ему надо давать то, все, там, чтобы он отвечал. Вот. И на самом деле вот совестливое отношение из этого и воспитывается. Вот Котя Ушинский, Константин Дмитриевич, педагог, пишет, что-то я про педагогику прошел. Вот. Так там, значит, что он пишет? Если ребенок с детства ухаживал за больным, за маленьким, еще за кем-нибудь, у него вырабатывается ответственность. Понимаете, все-таки ответственность вырабатывается у него. Если он ни за что с детства не отвечает, только там... Как вот иеромонах Серафим Роуз, великий подвижник нашего времени, говорит, поколение нам воспиталось. То есть поколение нам. Только вот дай, понимаете, поколение. Полностью, значит, полная инфантильность, никакого, значит, участия в жизни, ничего, никакой ответственности полностью нет. Поручи любое дело, никакое дело не сделает, понимаете? Вот. И массовое, огромное количество таких людей. То есть вот это кажется вот не связанными вещи, вот духовность и нравственность, но это вещи очень важные, духовность и ответственность, понимаете? Очень важные вещи. То есть ответственность за самого себя, за страну, за ближнего. Блажен, кто душу положит за друзей своих, понимаете, вот, да? И вот, кстати, против этого и ополчается вся вот сила вражеств сегодня, особенно в нашем современном обществе. Что вот, допустим, взять наших предков, понятие о дружбе было совершенно ясное. Вот, дружба, да, что такое? До смерти за товарища, да? Сам погибай, товарища выручай, да? Сегодня мы уже неоднозначно говорили, вот человек становится индивидуумом такой, он сам по себе, он эгоист, понимаете. Вот. А современный ребенок что только там не видит. Он видит, вот наоборот, не ответственность, он берет, видит, значит, совсем другие поступки, которые называются, значит, вот, как бы их назвать-то, я не знаю. Ну вот, игры разного рода. Я читал просто о них отзыв, я их не смотрю, вот просто меня простите, я просто отзыв читал. Вот там какие-то последнее звено, там слабое звено, или как называется так. Вот, там имеет право вынести любому приговор, его выведут куда-то там, он уйдет, там, значит, что только лишь бы ты был на плаву, лишь бы ты других топя, значит, сам оставался наверху. И это не товарищ, самое ненавистное состояние вот, для дьявола, как нам сегодня говорят многие проповедники, наши современные отцы духовные, они говорят, самое ненавистное состояние – это соборность для дьявола. То есть сообщество людей, которые соборно, понимаете, трудятся над общим делом, и каждый имеет ответственность за дело. Вот. Ненавистна ему христианская семья, если она правильно строится. Потому что там соборность, там решение, там ответственность, понимаете, друг перед другом появляется. Вот. Ненавистна ему любая организация, которая, значит, ответственные люди выполняют по принципам соборности. Что принцип соборности в себя еще включает? Что во главе всякого дела стоит в центре, стоит спасение, стоит Бог, понимаете, вот, да? Потому что и почему ненавистно, потому что слова Господня, они же лжи, ложных, то их не бывает. Он говорит, где двое, трое во имя мое соберутся, знаете, посреди вас, понимаете, да? Поэтому любое сообщество людей, которое собрано не во имя свое, а не во имя, значит, какой-то там иллюзии там какой-то, а во имя Бога созданное сообщество, да, оно совершенно ненавистно, потому что среди них Христос. Вот. Поэтому и церковные отношения, и соборные отношения настолько ненавистны для дьявола, что он пытается все порушить. Семью, как малую церковь, порушить, там, чтобы каждый якал, там, кукарекал, как хотел, понимаете, вот, да. Вот. Чтобы не было послушания, взаимного разумного подчинения, не было ответственности. Чтобы родители все время пытались ответственность переложить друг на друга. То есть ты такой сякой, вот все, все плохое от тебя, все хорошее от меня у детей наших. Понимаете, вот, да? Вот это обычная фраза. Вот. Или, значит, вот переложить ответственность на государство, вот они там мне не помогают, или еще что-нибудь, или еще на кого-нибудь переложить ответственность. Создали семью, голубчики, да? Как у меня знакомый был грек один, вот. Он говорит, он своим детям так, он, значит, ну, с тем напряжением сил своих строил дом, значит, да, поселял там их семью, говорит, и говорил им такие слова, любите друг друга, скажите, любим, там, ну, как молодежь-то по глупости говорит, любим-то. Вот. Потом, значит, говорит, поселял их в этот дом, говорит, вот любите друг друга, никто вам не мешает, я к вам не подхожу. Вот. Вы сами за все отвечаете. Если разойдетесь, поубивать вас надо, понимаете. Что вы сами все поломали. Ну, такой, такой горячий мой дядька. Ну и рассудительный, в то же время мудрый. То есть, интересно очень отношение. То есть, вот на самом деле, вот. Ну, создал семью, так ну и будь там, и с Божьей помощью старайся. Вот. Если уж безответственно поступил, так уж терпи друг дружку. А так, конечно, там вот все с себя ответственность только снять. И поэтому вот, вот эти несовместные так тягло, там, как вот один кавалерист тоже знакомый мой говорил, дедушка, понимаете, он говорил, что он там на свадьбе всегда говорил такую примерно фразу новобрачным, говорил, вот есть коренная, есть престижная. Вот. Ну, там лошади, знаете, две козатят, одна коренная, другая престижная. Если коренная ленится, престижной плохо. Если престижная ленится, то коренной плохо, понимаете. Вместе только, говорит, ну, вот такие. Ну, хорошие, у меня знакомых-то много было, хороших, мудрых людей. Спаси, Господи, всех, или Царство Небесное, кто покойный. Вот, то есть, вот это вот ненавистное дело, ответственность друг за друга, ответственность за детей, за семью, за страну, за дело порученное. Поэтому всячески вот это разрушается. И, в принципе, разрушается та духовность. И поэтому сегодня вот я с чего начал, люди говорят, многие там, научные деятели, все прочее, возрождение духовности, вот как таковой. Сверху ее не возродишь никогда. Любое дело, как говорил Алексей Мечев, значит, оно снизу берется. То есть духовность невозможна без совестливого нормального отношения к делу, в начале. Вот. Без того, что ты возьмешь ответственность на себя, значит, вот. А если ты не будешь брать ответственность на себя, не будешь, значит, отвечать за свои поступки, ты духовного никогда не достигнешь состояния, понимаете? У тебя не будет его, не на чем будет прижиться ему. То есть пока перекладываешь ответственность на других, ты не начал еще жить духовной жизнью, у тебя нет ее, понимаете, да? Вот. Поэтому вот это надо так всегда помнить и как-то стараться, вот. Знаете, вот хочу вам тоже пример такой рассказать, как старец с учеником жили. Это такие есть рассказы хорошие, там про них читаешь, там есть, ну, они, я перевожу на русский язык. И вот там, значит, был старец и ученик. И ученик представился больным вначале, а старец пошел один в церковь. Он потом был какой-то пост или что, и у него дьявол, так как он вышел из послушания старца, начал с обману, он его начал развивать, он говорит ему: яйцо надо тебе съесть. А то ты это давно не ел там что-то это. И он тогда приспособился, значит, и стал яйцо на свечке на ложке печь, значит, вот, держит его на ложке, там где-то приспособился, свечку зажег, все там это. И старец неожиданно пришел, увидел, как он яйцо это пекет, значит, пост, значит. А ученик, говорит, закричал, говорит: это лукавый, все он, это он меня научил. И тот лукавый заорал в углу. Я, говорит, ну там интересно вот так это, просто по-русски трудно сказать. Он говорит: я хитростный, злокозненный, но до такого додуматься не мог, что он творит, понимаете. То есть, получается, ответственность перекладываем порой даже не только на людей, понимаете. Вот, или как кто-то из старцев наших говорил, говорит, если бы лукавого не было, не на кого было бы сваливать, понимаете. Вот. То есть, на самом деле, вот даже на него сваливаем все, что сами натворим, понимаете, он там, не слышно, для нас верещит, но что-нибудь, может, такое есть, понимаете, потому что не все же от лукавого все наши плохие поступки, мы сами их тоже делаем, вот. Так, ну, вот, маленько то, что хотел сказать, я время специально оставляю, чтобы ваши записки тут еще прочитать. Время-то есть у нас? Ну, еще потом можем даже вернуться к теме. Ну, вопрос простой, значит, можно ли по четкому мирянину молиться? Можно, конечно. Вот в 17 веке, вот домострой почитать, там в 16 веке все миряне носили четки с собой. Но здесь, значит, что? Тут самое главное помнить о том, для чего ты их носишь-то. Вот. Если ты будешь показушно там поступать, да их это, то есть для тщеславия молиться, зачем тогда это? Лучше не надо тогда, понятно, да? А если, значит, так-то можно четко, чтобы считать-то правильнее, можно и так, вот. Там молитва обычно читается: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, да и все, и читать ее. А правило там непосредственно назначается каждому человеку, сколько их читать. Вот. А так можно любому. Наоборот, знаете, вот святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что всякий, кто не считает, что довольно такой молитвы утренней и вечерней, и нахождение в церкви, а молитвы Иисусовой не родит, то, значит, находится в состоянии крайней прелести, то есть самообольщения. Он думает, что он, значит, может где-то без Бога быть. Вот. Поэтому Иисусовой молитвы все должны молиться. Не должны, а иметь такую потребность. Вот.
А церкви дисциплинируют? А зачем вообще
что-то? Или зачем вообще? Есть правило, которое вот назначается, порой правило, тогда нужен подсчет молитв. Вот. А так, это они как напоминанием тоже служат. Там вот забыл что-то, а тут раз и пошло. Вот. Ну, это опытом надо просто понять и все. Ну, можно и так, конечно, просто в голове своей, да и все. Иногда, святые говорили, дыхание может быть вместо четок. Но тут уж так надо думать.
Батюшка, происходит это лично. Мы с ним же разговаривали, тут даже так, чем о четком.
Ну, там, конечно, когда эти правила там сказали, правила. Ну, когда правила, да, назначают. Но тут все беспокоящие, значит, такие всякие новые паспорта, там, чипы и все прочее. Это, опять же, я говорю о той же теме, которую мы сегодня с вами разбираем, это ответственность. То есть не надо ответственность свою перекладывать ни на кого. Если ты принимаешь это, значит, решение, то ты его и принимаешь. Решаешь, значит, там не получать чего-то там и потом скорбеть. Так ты сам примешь ответственность, сам будешь скорбеть, правда же, да? Вот. Зачем же так-то? Вот, не надо. Сам там, если знаешь там точно, что там какое-то число антихриста или еще что содержится, ну, бери на себя ответственность, или принимай, или не принимай, а потом полностью отвечай за это. Вот. Именно с этим вот связаны эти все высказывания, там, что вот нельзя просто так вот сказать, там вот ты вот все там. То есть на себя ответственность какой батюшке нельзя брать, говорить там, что кому-то там иди там туда или сюда, там, или стой там. Сам знаешь, информация есть, уши есть. Как старец Павел Груздев, говорю, приезжает ко мне, говорит, разные, говорит, спрашивает, как жить. Ну что, говорит, ты дура совсем или неграмотная, он так не стеснялся в словах. Он говорит, читай Евангелие, да живи себе. Правда же, то есть сам на себя принимай, если имеешь информацию, и поступай по этому, вот и все. Вот. Крещенный, умер родственник крещенный, не ходивший в церковь, креста не носил. Можно ли его поминать в храме и заказывать о нем панихиды? Но это надо спрашивать самого себя. Вот. Если бывает, что, значит, если человек согласен за своего родственника подвиг совершать и всю жизнь за него молиться, то тогда можно. Понимаете, да. И ответить, и молиться, потом продолжать. А если никто за него молиться не будет, и никто ответственность за него не берет, и никто ничего не будет совершать в память о нем, понимаете, зачем тогда это не надо тогда? Вот. Вот. Но у нас не служится в пределе Никольском служба по причине его, ну как бы сказать, ветхости, понимаете, да, вот. Он требует достаточно серьезного ремонта. Но мы иногда служим, там служим. Мы как-то не привыкли просто служить в Никольском пределе. Не знаю почему. Я там служил как-то и все там. Ну, в любом месте можно служить. Ну, вот. Но царские врата у нас всегда там открываются. Мы что там отпеваем все время, понимаете. Вот. Вот, а так бывает и служим. Но очень редко почему-то служим. Хотя это самый теплый из пределов у нас зимой. Там он поменьше, печка хорошая. Вот. А служить там просто неудобно было на Николая Чудотворца, потому что, ну, маленький, неудобно, там народу-то где встать неудобно. Ну, отец Фермоген должен в пятницу из больницы приехать, кто интересуется. Вот, помоги, Господи. То есть завтра получается. Так, ну, что еще? Нет, я вот... Но это я не знаю. Это я не знаю, думаю, ну, может, кто-то ответит или нет, не знаю. Почему именно в 30 лет Господь вышел на проповедь? Во-первых, это считалось время совершеннолетия, в принципе. Вот. Время совершеннолетия. А на Руси состояние отрок до какого времени продолжалось, кто скажет? Отрок считался до скольки лет? Нет, там все мерилось по 7. по 7, то есть 28 лет отрок еще. Понятно, да? А потом до 28, от 28 до 40, ну 7 и 7, 49, до 49 муж, а потом уже старец. И все. Понятно, да? Вот. То есть, видимо, это взято тоже было откуда-то из какой-то традиции, поэтому 33, раньше 30 лет, видимо, не принято было выходить на проповедь, это считалось не мужской еще возраст. Кстати, сейчас тоже вот по канонам церкви так-то, ну они каноны-то людьми составлялись, они людьми же и нарушаются, но, конечно, каноны составлялись людьми духовными, а нарушаются всякими. Но они нарушаться начали давно, были всегда исключения из правил. Там священником можно становиться тоже в 30 лет только. Вот. А в 26, по-моему, только диакон должен быть. В связи, значит, с нехваткой бывало, что и в 26 становились уже епископами, понимаете, вот, не то что диаконами. Вот, всяко было. Вот. Но это были люди уж особенные, конечно, над которыми это совершалось. А так 30 лет должен проповедовать. К этому времени человек как бы уже какой-то опыт, наверное, приобретает и уже как-то маленько утихает, может, в нем что-то вот. Вот, поэтому так, время хорошее. Поэтому, когда, почему Господь именно в 30 лет, ну, можно найти, я постараюсь, но, наверное, это время зрелости было, совершеннолетие считалось. Не слушали, я и говорю, ну, за 30 лет просто никто никого не слушал. Но в 12 лет его слушали уже. Это было тоже исключение из правил, потому что он в 30 лет вышел, когда в 12 лет уже учителя его слушали в храме, вот он рассказывал, они удивлялись его мудрости. Вот помните, когда он отстал от отца мимо своего и матери, вот, и там проповедовал-то, объясняя Слово Божие, то есть 12 лет его уже слушали, мог выйти завтра, но надо было все исполнить, видимо, весь закон и все, все правила, которые тогда были приняты среди назареев, там, среди других людей. Так, ну вопросы есть еще какие-то? Ну потому что в Евангелии от Иоанна там сказано, не саму миру вместить и пишемых книг, правда же, да? Много, говорит, можно еще рассказывать, но и самому миру не вместить писомых, пишемых книг, правда же, да? И о Матери Божией ничего не рассказывается, и о Христе особо ничего не рассказывается. Вот. Только самые важные моменты жизни, вот, берутся. Евангелие, оно описывает только самые важные моменты жизни и самые важные фразы описывает. А так бы весь мир не вместил этих книг, которые бы можно было написать, да? Поэтому это потом дало пищу и апокрифам, то есть составление всякого рода там человеческих выдумок о жизни там Иисуса Христа. И предание церковное тоже стало пополнять как-то этот момент его там о Матери Божией, Благовещении, там, Рождество и Введение, это же не пишется нигде в Священном Писании. То есть существует предание Церкви, святое предание, которое испоконно существовало. И существуют еще такие выдумки, которые называются апокрифы. Вот. Но они всегда, их как-то можно заметить, они всегда такие слащавые, какие-то там наполнены, там, всякими всячиной, вот там, кого только мы не находим, там, и чего только мы не слышим, вот. О Христе и еще обо всем там. Есть канон книг, есть предание, которое узаконено церковью, и оно проверено духовными людьми. То есть они от Духа знали, чувствовали и четко так понимали, что от Духа, что не от Духа. И вот это все предание наше проверено духовным опытом людей, и Писание проверено. А почему апостолы не стали писать там о том или о том? Мы просто не видели в этом никакой необходимости. Они писали самому главному – благовестие. Вот. А не жизнеописание больше. Вот. Боги Господи.